Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Добрый день, дорогие братья и сестры! 13 августа был 9-й день со дня убийства протоиерея Павла Адельгейма. На сайте «Православие и мир» опубликовано интервью Леонида Виноградова с матушкой Верой Адельгейм. «Матушка Вера, как вы познакомились с отцом Павлом?» «Я заканчивала школу, готовилась к выпускным экзаменам, когда пришел посыльный от местного священника. Жили мы в селе Гайворон Бахмачевского района Черниговской области и сказал, чтобы я приоделась. Вот еще, подумала я, буду переодеваться, готовиться. У меня гостила двоюродная сестра из города. Ее папа, полковник, хотел меня забрать и устроить нас обеих в институт. Тогда из деревни просто так нельзя было уехать, колхозники не имели паспортов. В тот день сестра уезжала к другим дедушке и бабушке. Я проводила ее, возвращаюсь, во дворе сидит мой дедушка, священник, и незнакомый молодой человек. Это и был отец Павел. Я поздоровалась и пошла в комнату, но меня оттуда выпроводили. Я присела рядом на бревнышко, скамейки во дворе не было, и сидела молча, а они разговаривали. Потом пошли в дом, поужинали. После ужина я вышла во двор, темно, вокруг ничего не видно, и вдруг подходит отец Павел и спрашивает: «Можно мне к вам завтра прийти?» У меня мысли о замужестве не было, но я сказала: «Приходите». Он не пришел. Хотел, но священник ему сказал: «Это деревня. Если ты пришел раз, пришел второй, значит, этой девушке надо отсюда бежать. Если решил жениться, иди делай предложение, а просто ходить и рассматривать, знакомиться – нет». У отца Павла выбора особого не было. Он ведь как попал в наше село? Его исключили из киевской семинарии, и он поехал в Чернигов. Туда все киевские семинаристы ездили рукополагаться. Владыка сказал: «Женись, и я тебя рукоположу». И узнав, что невесты у отца Павла нет, посоветовал ему обратиться к настоятелю. Но там что-то не получилось. Отец Павел на следующий день опять пришел на прием к владыке, и в тот же день в епархию приехал по делам священник из Гайворона. Они разговорились. «Ты семинарист?» – спросил священник. «Да». «Невеста есть?» «Нет». «Поехали ко мне в деревню». И вот когда после их визита к нам священник объяснил ему, что в деревне просто ходить к девушке в гости и присматриваться не принято, отец Павел понял, что стоит перед выбором. Он почитал Евангелие, помолился и решился. Это все выпало на понедельник, Духов день. Предупредил он меня заранее, но я такая наивная была, что даже не догадалась, зачем он к нам придет, только попросила приехать свою двоюродную сестру Свету. Знала, что дома никого не будет. Мама на работе, а дедушка с бабушкой пойдут в соседнюю деревню на престольный праздник. А одна принять его стеснялась, поэтому и попросила Свету приехать. Приехала Света, пришел отец Павел. Он читал нам Евангелие, а мы кемарили и по очереди бегали в сад за зелеными абрикосами. Конфет тогда не было. Он читал, читал, потом ушел. И Света мне говорит: «Там деревенская свадьба, я хочу посмотреть». Я говорю: «Ладно, пошли». Но прошли немножко, я решила: «Нет, не пойду, это возле дома священника, увидит и скажет, что я бегаю». Света одна идти не захотела, возвращаемся домой, и следом приходит отец Павел, приносит маленький кулек, завернутый в грубую бумагу, конфеты. Дал он мне кулек, я с перепугу его куда-то засунула. Света посмотрела и говорит: «Ну ладно, я пошла». Она ушла, а отец Павел позвал меня в сад, мы подошли к вишенке, и там он сделал мне предложение. Я ответила: «Да, ладно». Он растерялся, не понял сразу, то ли «да ладно, иди ты», то ли «да ладно, я согласна», но все-таки принял как согласие. Идем мы во двор, подходим к маме, и отец Павел ей говорит: «Мы с Верой решили пожениться. Я еще ни с одним мальчиком не встречалась, и вдруг пожениться». Мама, конечно, в слезы. «Ну вот, значит, ты ее увезешь куда-то далеко, а я снова останусь одна». Во вторник я сдала последний экзамен, в среду мы расписались, в четверг получила паспорт, и мы уехали. Заехали в Чернигов, а оттуда в Киев. Через 2 недели мы вернулись, чтобы обвенчаться. Я хотела венчаться в родной деревне. На отпевание отец Роман Гуцу говорил, что изначально отец Павел мечтал о монашестве. Когда он из Караганды переехал в Киев, действительно несколько лет, по-моему, 2 года, жил в Киево-Печерской лавре. Тесно был связан с отцом Феодосием и с отцом Пафнутием, а иногда ездил в Почаевскую лавру к отцу Кукше. Когда он решал, какой путь выбрать, старец Кукша спросил: «Ты готов к монашеской жизни?» Отец Павел ответил: «Нет». «Тогда иди, тебя Вера ждет», — сказал ему отец Кукша. Предсказал. Он меня не знал, и с отцом Павлом мы еще не встретились. «Вы, как я понял, воспитывались в верующей семье?» Да, и в семье сохранялся патриархальный уклад. Дедушка был хозяином в доме. И бабушка с дедушкой, и мама были люди совсем простые, необразованные, но удивительные. Дедушку Господь столько раз хранил, его не раскулачили, не посадили, хотя он, когда началась коллективизация, перерезал всю скотину. 4 сына его погибли на войне, а он прошел всю войну сапером и дошел до Берлина. Заменил мне отца, который погиб на войне. У нас в доме никто никогда не ругался. Дедушка говорил, что черное слово нельзя произносить, а также нельзя ни лгать, ни воровать. Вот 3 основные заповеди нашей семьи. Знаете, как меня отучили от воровства? Время было послевоенное, голодное, ребята лазили по чужим садам. У нас свой сад был, но раз ребята пошли, как же я не пойду? Залезли в сад к соседке, я набрала груш, принесла домой. Бабушка увидела, спросила, где взяла, и говорит: «Отнеси и отдай». Я говорю: «Я сейчас пойду под грушу высыплю». «Нет, отнеси и отдай. Это же стыдно». «А брать не стыдно было?» «И все. Сказали, значит, надо». Пришла с грушами, извинилась, а хозяйка груш эти груши забрала, а мне ведро с другими вручила и домой отправила. Рукоположили отца Павла вскоре после венчания. Владыка Ташкентский Ермоген часто приезжал в Киево-Печерскую лавру. Он согласился рукоположить отца Павла и отправил его в Ташкент. Только собирался сначала одного его отправить и сообщил в Ташкент, что приедет один семинарист. А отец Павел не мог меня оставить ни со своей мамой, ни у моих мамы, бабушки, дедушки, и поехали мы вместе. Приехали в Ташкент, подходим к епархии. А там в окошко смотрят, и отец Борис Холчев говорит: «Что я буду с этими детьми делать? Мне было 17 лет, отцу Павлу 21, но выглядел он как мальчишка». Так мы впервые встретились с отцом Борисом Холчевым, который стал нашим духовником. Почти 7 лет отец Павел прослужил в Ташкенте диаконом, после чего его рукоположили в священники, и мы уехали в Каган, что около Бухары, где он сначала построил храм, а потом его посадили. «Матушка Вера, как вы с 3 детьми выжили, когда он был в лагере? Ведь и тех, кто работал, увольняли, если близкий родственник сидит по политической статье, а вы, выйдя замуж в 17 лет, видимо, и профессию не успели получить». «Я работала еще до ареста отца Павла. Все по промыслу Божьему. Как отец Борис говорил, так потом и было. Поговорили мы с ним как-то, что, может быть, устроится мне на работу. Приехали с отцом Павлом из Ташкента, идем с поезда. Нас догоняет какая-то женщина и спрашивает: не хотите пойти ко мне на работу? Я говорю: да, хотела бы, а куда? В контору секретарем печатать. Пошла. Это было 7 марта. Я еще и подарок получила к 8 марта. У нас в конторе было 4 женщины. Я хохлушка, одна армянка, одна мордовка и одна русская. Начальник был казах. Секретарь парторганизации – татарин, главный ветврач – таджик, главный зоотехник – узбек. Такой интернациональный коллектив был и очень внимательный к нуждам друг друга. После ареста ничего не изменилось, меня не уволили». «А как в то время воспринимали священника Мусульманской республики?» «Пожаловаться на мусульман не могу, могу только быть благодарной. Несколько раз мулла присылал нам кого-то из своих. У нас не то, сходи к русскому мулле». Помню, пришел молодой узбек, говорит: «Меня наш мулла прислал». У него не было детей. Не знаю, как и что потом у него появилось, но однажды утром выхожу, а на крыльце у нас дастархан. Разложена шитая скатерть, на ней лепешки разных видов, изюм, орехи и множество других сладостей. Еще случай был, приходит старый мулла. «Мне наш мулла сказал, иди к русскому муле». Отец Павел говорит: «Вставайте и молитесь по-своему, а я по-своему». Так они и молились. «Часто ли вам удавалось приезжать к отцу Павлу в лагерь?» «Я все время к нему ездила. Была в Ташкенте такая матушка Евгения Миллер. Она прошла лагеря, но тогда уже преподавала в институте и получала 95 рублей. Как только отца Павла арестовали, она стала по 50 рублей нам давать, а сама с матушкой Аполлонией жила на 45. Владыка Ермоген по праздникам присылал деньги. Семинарский друг отца Павла, отец Милли Руднев, у которого было 7 детей, тоже постоянно помогал деньгами. И я ездила к отцу Павлу и в Ташкент, где его держали до суда, и в лагеря, в Кызылтепа, и в лагерь для инвалидов под Ташкентом, куда его отправили, когда ему отрезали ногу. Его действительно специально столкнули под вагонетку, чтобы убить? Понимаете, в лагерь пришел новый начальник, стал наводить свой порядок. Наиболее решительные и отчаянные были переведены в другие лагеря или отправлены в ШИЗО, штрафной изолятор. Привезли новых заключенных и стравили. Началось что-то вроде бунта. Не прямой бунт, но групповые избиения. То в одном месте кого-то из заключенных изобьют, то в другом. Один из таких моментов отец Павел увидел, закричал, подбежало еще несколько человек. Избивающие убежали, оставив на земле истекающего кровью человека, избитого до полусмерти. Отец Павел сказал, что надо нести его в кабинет к начальнику. Приносят, а там уже комиссия из Ташкента или Бухары. Видимо, начальник охраны и вызвал ее, поскольку охране не позволено было вмешиваться. Начальник лагеря испугался, что отец Павел напишет жалобу куда-нибудь. Он прислал за мной машину, меня привезли в лагерь и дали свидание с отцом Павлом. Перед этим начальник сказал мне: «Вот, мы хотели вашего мужа по УДО освободить, а он безобразничать начал». Накрутил меня, а у меня и так неприятностей хватало. Выселяли из квартиры. Там уж не священник выселял, а не светские власти. На свидании, как полагается, присутствовал офицер. Я отцу Павлу говорю: «Что тебе здесь не сидится? Зачем писать?» А он говорит: «Ты же ничего не знаешь». Видимо, тогда понял начальник, что отца Павла не переубедить, и начал искать, как от него избавиться. Один раз пустили на него вагонетку, второй раз кучу бревен скатили сверху, но оба раза отец Павел как-то увернулся. А в третий раз пустили кран. Отца Павла поставили к одному крану что-то приваривать, он же был сварщиком. А когда он увлекся сваркой, тихонечко второй кран пустили по рельсам. По замыслу этот кран должен был его раздавить. Он и в этот раз увернулся, но сосудисто-нервный пучок на ноге ему перерезало. Привезли его в районную больницу, приставили солдата из охраны и оставили. Срочную медицинскую оказать было некому, не было доктора. Пока я узнала, доехала, нашла врача, время было упущено, началась гангрена, и ногу пришлось ампутировать. Спасибо доктору, он сделал все, что мог. После освобождения отцу Павлу дали возможность служить? Он служил около 3 месяца вторым священником в Ташкенте на кладбище. Однажды ему позвонили из КГБ и назначили встречу, на которой после недолгого разговора предложили сотрудничать. «Только никому об этом не говорите». Отец Павел говорит: «Вы знаете, у меня язык плохой, разговариваю с вами, а там в парке жена сидит, и я думаю, как бы мне побыстрее до нее добежать и все рассказать». КГБшник: «Все-все, никакого разговора не было». На следующий день идем к владыке Варфоломею. Его назначили незадолго до освобождения отца Павла. Спросить о приходе. Владыка говорит: «Отец Павел, ничего нет». Отец Павел просит: «Ну хотя бы в Джизак, это такой маленький городок под Самаркандом». «Нет», — повторяет владыка. Владыка Варфоломей очень хотел помочь отцу Павлу, писал многим своим друзьям-архиереям. Отец Павел ездил с этими письмами и в Крым, и к владыке Рижскому Леониду, и в Таллин к будущему патриарху Алексию. Но все говорили, что не могут его взять. Приехал в Москву, пошел на прием к владыке Ювеналию, а тот ему говорит: «Помочь я ничем не могу, что вы мотаетесь? Идите туда», то есть в КГБ. Отец Павел пошел и сказал: «Вы меня или расстреливаете, или снова сажаете, или высылаете из страны. У меня семья, и мне нужно их кормить». «Отец Павел, да что вы, ваш архиерей вас не понял, поезжайте обратно, все образуется». Отец Павел возвращается в Ташкент, владыка его встречает. «Ну где ты там по столицам ездишь? Тебя давно ждет приход». Получил он приход в Фергане, где когда-то служил отец Борис Холчев. Прихожане сразу полюбили отца Павла, а уж когда узнали, что он духовное чадо отца Бориса, у него и в проповедях проскакивала интонация отца Бориса. Потом и в Фергане начался конфликт с уполномоченными. Они хотели заменить церковную двадцатку, а отец Павел не давал. То есть та же история, что нынешняя с уставом. «Отец Павел, переходи-ка ты лучше на другой приход», — сказал владыка Варфоломей и перевел его в Красноводск. Очень подробно этот конфликт описан в книге «Своими глазами». Отец Павел начал ее писать в Фергане, а дописывал в Красноводске. В Красноводске все складывалось хорошо, в том числе и отношения с уполномоченными. Но мы уже настроились переезжать в Россию, искали варианты. Начали с Латвии. Владыке Леониду удалось назначить отца Павла в Алуксне, и мы переехали туда. Там не было железной дороги, и в Россию приходилось всегда ездить через Псков. Понравился нам этот город. Здесь в то время жил отец Сергий Желудков. Словом, большой город. Мы переехали в Псков. Сначала отец Павел мотался по разным приходам вторым и третьим священникам. А как только оставался без места, отец Владимир Попов, который в то время был секретарем при владыке Иоанне Разумове, огромное ему спасибо, брал его к себе сослужить. Как-то наместник Псково-Печерского монастыря отец Гавриил, теперь уже архиерей, спросил: «Отец Павел, вам обязательно нужно в городе служить?» «Нет». «Тогда что вы маетесь? Переходите в Песковичи. Там священник спит и видит город. Поменяйтесь с ним». Действительно, отец Павел приехал в Песковичи, сказал настоятелю, что есть такой вариант, и тот с радостью согласился. Так отец Павел получил первый свой приход в Псковской епархии. «Ваши дети никогда не чувствовали себя белыми воронами среди сверстников?» «Трудно сказать. У них всегда было много друзей. Приведу вам пример. Когда мы приехали в Алуксне, определили их в русскую школу. Они попали в класс, где с ними учились в основном дети военных. Через какое-то время их перевели в смешанный класс, где учились русские с латышами. Видимо, администрация решила, что поповским детям не место в одном классе с детьми офицеров. Но дети устроили скандал директору школы с требованием вернуть Ваню и Аню, они у нас двойняшки, в класс. Вернули. Они были очень общительные с детства. Уже в Пскове выпускной вечер проходил не в школе, не в кафе, а у нас дома. Классная руководительница была, многие родители. Взрослые готовили стол, выпускники плясали на балконе. На следующий вечер сюда пришло уже два выпускных класса. Это было в 80-м году. Всегда к нам домой приходили дети. Отец Павел общался с ними, читал стихи. О Вере не говорили? Специально нет, но отец Павел так подбирал стихи и темы для разговоров, чтобы ненавязчиво объяснить, что надо жить по совести, помогать ближнему. Когда дети поступили в институт, мы жили очень бедно, и я устроилась на работу. Несколько месяцев проработала делопроизводителем в Доме пионеров, а там была станция юных натуралистов, и директор этой станции стала звать меня к себе. Но когда коллектив ее об этом узнал, все запротестовали. Лично против меня они ничего не имели, но то, что я жена священника... Они прямо говорили: «Надежда, ты с ума сошла? Мы все учителя, а ты сюда жену попа». Она пошла к заведующему Облано. «Тебе надо? Бери», — сказал он. Надежда меня взяла, а одна из женщин пошутила: «Ничего, дай бог, если месяц проработает». Я проработала 22 года. Сейчас мы 2-3 раза в году всем коллективом собираемся у нас дома. Все женщины ходят в церковь. Никогда их ни я, ни отец Павел не агитировали. «А у ваших детей в переходном возрасте не было охлаждения к церкви?» «Не думаю. Они все время ходили в церковь. Анечка с мужем сейчас живет в Америке, и ее муж закончил там богословский институт. Хочет стать священником. У Ванечки немного сложнее. Жена его была далека от церкви, но через некоторое время отец Павел их венчал, детей покрестил. У них добрые отношения, хорошая семья». «По житейским вопросам он советовался с вами или ставил перед фактом?» «Всегда советовался, и я до сих пор считаю себя виноватой». Году в 90-м митрополит Иоанн Снычев предложил ему морской собор в Кронштадте. Мы ездили туда, встречались с офицерами. Даже одну литургию отец Павел отслужил в домике. Но когда мы стали обсуждать предложение владыки Иоанна, я сказала, что в Кронштадт так просто не попадешь. Это был тогда закрытый город. Дочка в Москве, сын в Ростове. Каждый раз придется им пропуска выписывать. Можно сказать, что из-за этого мы и не поехали». Через несколько лет отцу Павлу прямо посоветовали уехать из Пскова. Когда он первый раз пришел на прием к владыке Евсевию, владыка сказал: «Отец Павел, я про тебя очень много знаю, мы с тобой не сослужимся, уезжай». А тогда уже в Песковичах был дом для детей-инвалидов. Отец Павел многим ребятам выхлопотал квартиры. Потом при храме Джон Мироносец открылась школа. «Как уедешь? Бросить дом или школу?» Отец Павел говорит: «Я не понимаю, в чем причина такой его ненависти». Потом его все равно убрали из Песковичей, а 5 лет назад сняли с настоятельства в Мироносицах. Слава Богу, что вообще позволили служить. Но все стало ветшать. Отец Павел по-человечески очень переживал, что рушится все то, что он с такой любовью восстанавливал. Продолжал служить, верить, надеяться, любить. Некоторые говорят, часто с непонятным пафосом, что семьи священников не бывают счастливыми. Вы прожили с отцом Павлом 54 года. Были ли вы счастливы? Понимаете, как во всех семьях у нас были трудности. Например, если кто-то подходил к отцу Павлу с просьбой помочь, он мог отдать ему всю зарплату. Это редко, но случалось. «На что же мы будем жить?» – спрашивала я. «Господь не оставит», – говорил отец Павел. «И Господь не оставлял. Богатыми мы никогда не были. Иногда жили очень бедно. Например, когда дети заканчивали школу, мы не могли купить им одежду к выпускному. Анечке, помню, купили дешевый бледно-розовый капрон, из которого сами шили платье. Но ни мы не роптали, ни дети. Жили мирно, старались разговаривать о трудностях и помогать друг другу преодолевать скорби. Да, мы были счастливы». Напомню, что это было интервью с матушкой Верой Адельгейм, супругой убитого 5 августа этого года клирика Псковской епархии, церковного публициста, протоиерея Павла Адельгейма. Эту публикацию можно найти на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Храни вас Господь!